очередной прогноз может сбудется. Конфликт на Украине ускорит отказ от нефти и газа. Вот так пишут. А знаете почему? Потому что страны по всему миру отдают предпочтение собственным возобновляемым источникам энергии для повышения надежности поставок и для сокращения выбросов углекислого газа. Это ежегодный отчет знаменитой нефтегазовой компании BP. Ожидают гораздо более резкого снижения спроса на ископаемое топливо к 2035 году. Вот так. Ну, хорошо. К 2035 году, насколько этот прогноз может сбыться, эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Худшрудов с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр Григорьевич.
Добрый день.
Александр Григорьевич, пишут в BP, что три потенциальных сценария снижения выбросов углекислого газа. Значит, самый консервативный сценарий, мировой спрос на нефть к 50-му году по-прежнему составит 73 миллионов баррелей в день, но это на 25% меньше, чем в 19-м году. Не очень понятно, вот самый консервативный, это, скорее всего, это произойдет, или, может быть, я путаю, и насколько вот вам кажется, что именно так и будет? К 2050 году, это когда еще?
Нет, 35-м.
Не-не, здесь смотрите.
Да, может быть. Да, прогноз на 50-й, да. Значит, это совершенно не будет. И 6 лет тому назад я написал статью, которая называлась «Я больше не доверяю экспертам BP». И были вполне основания, потому что это была прекрасная компания мирового класса. Я работал с ее специалистами, но вот буквально последние 10-15 лет компания стала совершенно никуда не годной, потому что она постоянно занимается дезинформацией. Больше того, она сама врет, специалисты ее врут, и они верят в свое вранье. Вот это совсем плохо.
А давайте мы свой тогда выкатим прогноз по этому поводу. Меня вот, например, очень сильно смущает, знаете что, вот к 35-му. Тут все время то к 35-му, то к 50-му, тут они специально, наверное, так сделали. Ну что, ускорит отказ от нефти и газа. И по всему миру отдают предпочтение собственным возобновляемым источникам энергии. И я это уже слышу лет 30, ну хватит. Ну,
да. Да, не меньше, лет 30, а все возобновляемые источники туда включают и гидроэлектростанции, между прочим. Вот с гидроэлектростанциями, вот, они занимают 25% энергии дают, а без гидроэлектростанции 6%. Это вот реки, приливы, там солнце, все такое. Вот. Но, вы знаете, вот в таких прогнозах я сразу ищу, когда я вижу западный прогноз, я сразу ищу, где вранье.
Прекрасно, прекрасно рассказываете.
Тут редкий случай, вранье все. Понимаете? То есть там, тут правды нет ни копейки. И вот почему. Ну, во-первых, у меня есть вот свежий документ ОПЕК, который считает, что вот в текущем году потребление нефти увеличится на 2%. Оно не просто так с балды считает. Оно взяло данные по потреблению прошлого года, позапрошлого года. Значит, что-то там построили НПЗ. И вот на основании количественных данных делает такой прогноз по каждой крупной стране. Понимаете? Вот, вот этим данным я могу доверять. Хотя есть и другая информация. В среднем потребление нефти в мире растет примерно на 1% в год. Почему сейчас 2%? А потому что в 2020 году оно сильно упало. Пандемия, значит, все зажались, самолеты не летали, заводы там работали в меньшее количество смен. И действительно потребление нефти сократилось немножко тогда. Но сейчас уже в 2021 году оно вышло на рост, и в прошлом году росло, и сейчас оно будет расти. Это раз. Теперь второе. Вот смотрите, Америка потребляет нефти около 3 тонн на человека, включая грудных младенцев и бичей. Европа 1700 килограмм на человека, Россия чуть больше тонны на человека, а китайцы 300 килограмм. А если мы возьмем, скажем, Индонезию, Индию, то там 200 килограмм, а Бангладеш всего 100. Вот теперь как вы думаете, 1,5 миллиона индусов
миллиарда,
будут
да.
ездить на буйволах? Или там, да, кстати, вот в Индии я там был много раз. Так вот там считается очень престижно купить мотоцикл. Потому что если уже даже старая машинка какая-то, то это уже богач просто. Он может платить за бензин. Вот. Uh-huh. И вот так там живет, ну, миллиард точно из 1,5 миллиарда.
То есть, по-хорошему, они будут стремиться к тому, чтобы у каждого был мотоцикл. Ну вот по-хорошему, вот такая большая индийская мечта.
Да-да-да. И то же самое можно сказать про Латинскую Америку, про Индонезию, дальше эти страны Юго-Восточной Азии. Ну практически 3 миллиарда человек живет так, что нефть используют в разы меньше, чем золотой миллиард.
Ага.
А золотой миллиард судит по себе. Мы уже так нефти нажрались, вот, что теперь нам уже она дороговата, и мы теперь будем, значит, отапливать ветряными мельницами. Ну, нехай. Угу. Пускай отапливают.
Скажите, но у каждого такой неверной информации опубликованной, я вот так постараюсь обойти эти все слова такие ярко окрашенные, у неверных прогнозов, у них ведь есть какая-то цель. Вот они опубликовали вот такой прогноз, где вы говорите, что вряд ли он соответствует действительности. У меня вопрос, а зачем они его тогда опубликовали, тем более, что это нефтегазовая корпорация большая? Огромное, я бы сказал.
Вот это вот, понимаете, только обманчивое впечатление, что British Petroleum является нефтегазовой корпорацией.
А-а-а.
На самом-то деле она нефтеторгующая корпорация. И если она добывает нефти примерно 40 миллионов тонн в год, то продает она нефтепродуктов и прочее 85 миллионов тонн в год. То есть в два раза больше, чем добывает.
Угу.
Естественно, поэтому ей выгодно дешевая нефть. Она ведь ее покупает. То есть, когда потребление сокращается, цена будет падать. Но это влажные мечты. Ничего этого не будет. Но цель, вот это понятно, есть и другая цель. Значит, вот этот золотой миллиард, он понимает, что вот раньше он собирал сливки по нефти со всего мира. И нефть там стоила 2 доллара, потом 12 долларов, а сейчас все-таки уже подлезает 90. Это им нехорошо. Потому что это их производство, промышленность, вот газ сейчас подорожал, она теряет по сравнению с тем же Китаем, да с Индией, тем и самыми растущими молодыми странами, которые хоть и меньше потребляют нефти, но у них меньше затрат. Поэтому это есть политическая цель. Нужно всеми силами западному миру вот, заставить поверить, что нефть никому не нужна, да вообще и газ не нужен, и уголь не нужен. Нужно только их заморочки. Вот они придумали ветряную мельницу какую-то, которая ломается через 3 года. Вот нужно на нее молиться и ее покупать. Вот это ли такая простая, легкая, значит, стратегия, которая пока какую-то эффективность все-таки им приносит.
Ну, прям сразу цель ясна, да. Александр Григорьевич, а вот вы в начале нашей беседы упомянули о гидроэлектростанциях и о приливных электростанциях. Приливных.
Да.
Это возобновляемый источник энергии, да, вот приливные электростанции.
Да, да.
Я подумал о том, что такого размера побережья нет ни у одной страны мира, может быть, у Канады, но вряд ли, как у России. А, собственно, что не получается никак эти электростанции приливные устанавливать? Вот установить по всему побережью. Я понимаю, что это какая-то фантастика, но раньше и спутник был фантастикой.
К сожалению, у нас есть побережье, вот, например, Черного моря, Балтики, вот, но там нет приливов.
Да, Тихий океан-то.
Только на Дальнем Востоке.
Да.
Ну, я не знаю точно насчет Чукотки. По-моему, там тоже слабые.
Да, там льды бесконечные, Ну, вот на Тихий океан, Приморье, Хабаровский, вот там вот.
Вы понимаете, главная проблема не в том, и можно из солнца брать очень много энергии.
Ага.
Проблема в том, что энергию нужно тут же либо использовать, либо хранить. Ну, и вот хоть мы поставим там все побережье, мы утыкаем приливными электростанциями, а где там потребители?
Ага.
Вот. Прилив, вот циклическое такое действие. То есть вот сейчас он пошел, а потом он пошел обратно какое-то время. Вообще нет ни прилива, ни отлива. То есть это пульсирующая энергия, ага, которая то максимум, то минимум. То же самое касается ветра, то же самое касается солнца. Там есть зимние, летние максимум и минимум, и дневные, и ночные. И вот главная болячка всех этих вот возобновляющихся способов производства, кроме гидроэлектростанции, именно в том, что они цикличны. И для того, чтобы они широко распространились, нужен хороший дешевый аккумулятор. Вот как только человечество придумает такие аккумуляторы, что может, которые смогут хранить количество энергии, соизмеримое с его потреблением, вот тогда проблема энергетики будет решена.
Но пока до этого...
Даже если придумают, то все равно легко перевести двигатель внутреннего сгорания на электричество пока еще не получается. Пока еще электричество все-таки дороже, не всегда надежнее там, и прочее. То есть этот процесс займет все равно десятилетия.
То есть если я сейчас где-нибудь читаю вот очередной прогноз о том, что скоро возобновляемые источники энергии практически... ну, так не полностью, но в достаточно большой степени заменят нефть и газ. Я могу смело брать и выбрасывать эту газетку, не знаю, выключать компьютер.
Совершенно смело. И больше никогда не читать. Они не зря примазываются к гидроэлектростанции. Потому что гидроэлектростанция – это самый дешевый вид энергии. И если я не ошибаюсь, себестоимость нашего электричества на гидроэлектростанции – 0,02 копейки. Когда-то заложили большие слова, и оно работает черти знает сколько лет. Но ресурсы гидроэнергетики уже заканчиваются. Они у нас тоже есть на Дальнем Востоке, а там нет потребителей. А тащить оттуда ЛЭП за тысячи и тысячи километров, это напряжением там 500, тысячу киловольт, это тоже дело не очень дешевое.
Невыгодно, только остается... Слушайте, как-нибудь...
В случае затратно, да. Понимаете? Выгоды там надо еще считать. Но, как правило, все-таки выгоды особых нет.
Я вас благодарю за интересный рассказ, за комментарий. Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации и кандидат технических наук, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». В завершении этого нашего нынешнего эфира я вам напомню, что телефон студии «Радио Спутник» +7 495 95 95 91 и 2. Можно звонить и делиться своими мнениями, своими комментариями. Также у нас есть телеграм-канал «Радио Спутник», телеграм-бот. Пожалуйста, пишите свои вопросы и тоже комментарии. Ну и по традиции в завершении, WhatsApp мы тоже читаем. +7 968 766 33 11. Скоро встретимся.
Вы слушаете «Радио Спутник».